Александр Иосифович Гельман из Института прикладной физики Нижней Академии наук Нижнего Новгорода об амплитудной спектроскопии взаимодействующих
нуклеинов. Так, ну название немножко изменилось. Так, вот у меня Александр Гельман. Итак, квантовые траектории в диссипативной динамике одиночного кубита. Так, значит, сначала я еще раз вкратце повторю, что вот за последние 20 лет сложилось такое новое направление на пересечении квантовой оптики, квантовой информации, нанотехнологий, связанное в основном с тем, что размер транзистора уменьшается, и квантовые эффекты становятся важны в работе практически всех высокотехнологичных устройств современных. Полупроводниковая техника, компьютеры, там, процессоры, сверхпроводящие объекты, вся наноэлектроника. А в последние 10-15 лет возникло вот новое направление – это квантовая информация. Актуальность этого направления может быть подтверждена двумя официальными документами, которые вышли в Европе и обновляются вот в последние там, 3-5 лет, вышло несколько версий, и в США в 2004 году, значит, которые подводят черту и говорят о появлении новых направлений. Это квантовая криптография, квантовые вычисления и сам квантовая информация, сам квантовый компьютер. Вот эти документы, то есть вот европейский документ за подписью, там вот порядка 30 человек самых продвинутых в этой области в Европе, американский. Второй говорится, что для сохранения конкурентоспособности в Европе необходимо развивать квантовые информационные технологии для фундаментальных, в том числе, исследований. И что в настоящее время квантовые информационные технологии переросли свои как бы исходные границы, и в настоящее время включают в себя такие эффекты, как линейная и линейная оптика, квантовые эффекты в нанотехнологиях и науке материалов, интерфейсы между классическими квантовыми системами и так далее. И вот эта выдержка из европейского документа, где как бы рассматривается цель среднесрочной и долгосрочной вот в науке квантовой информации. То есть для квантовой передачи информации, квантовой связи, ставится задача построить повторитель, организовать перепутывание между двумя отдельно стоящими квантовыми как бы, памятями и в лаборатории продемонстрировать как бы, вот, протокол квантового передачи ключа, квантовой криптографии. Это то, что краткосрочные цели. То есть вот уже видно, как бы, что через за 5 лет это можно уже сделать. И для квантовых вычислений, вот мы видим, что надо реализовать устройство на 10 кубитах, как бы развивать вот коррекцию ошибок. Распределенные квантовые уже алгоритмы, рассматриваются уже даже это. Ну и так далее. Вот. Для 10-летнего плана ставится уже реализовать спутниковую передачу квантовой информации, передачу квантовой криптографии на 1000 километров, на 10 километров, на 100 километров уже есть работающее устройство. Уже есть работающее plug-and-play устройство, как бы, которое просто в компьютер включается, в USB и все. И для квантовых вычислений, вот мы тоже видим задачи организовать на 50 кубитах и так далее. То есть это то, что вот европейское сообщество видит как уже реальные планы. Вот, может быть, к предыдущему вопросу, то есть текущее состояние. Там теперь ближе к тому, чем мы занимались. То есть одним из основных рабочих элементов квантового компьютера является квантовый бит или кубит, физически реализуемый в виде двухуровневой квантовой системы, атома, фотона, ядерного спина, сверхпроводящего контура. И важнейшей характеристикой кубита является время декогерентности. То есть это то время, на котором состояние кубита разрушается, и это то время, за которое должны работать протоколы квантовой коррекции ошибки. Они вроде бы есть, но время разрушения, состояние кубита, оно сейчас очень маленькое, и за это время протоколы не работают. Задача стоит в том, чтобы вот это время было большим, чтобы протоколы хорошо работали. И, ну, одним из, то есть, как было замечено, существует несколько вариантов реализации кубитов на различных физических системах. Одним из перспективных является кубиты вот на основе жессонских переходов, в основном потому, что они являются макроскопическими, их с помощью современных технологий относительно легко сделать их связь, перепутывание и управление ими. И поэтому вот они рассматриваются как такой элемент, ну, рабочий. Может быть, это только первый шаг к реализации кубиты на правильной системе, но рассматриваются. И в параметрах тут стоят вот те, о которых я сказал, вот измерение скоростей релаксации кубита, управление динамикой кубита и измерение управления шумом в такой системе. То есть мы рассмотрим потоковый, трехконтактный потоковый кубит, который наиболее устойчив к шуму, стоящий из сверхпроводящей петли с тремя джейсонскими переходами. Гамильтониан такой системы может быть записан в следующем виде, где F от T – это внешний поток, который подается через эту петлю, имеющую постоянную и переменную составляющую. С помощью этого внешнего потока состоянием кубита можно управлять. То есть также такая система макроскопическая, она рассматривается в последних статьях как искусственный атом, поскольку гамильтониан, данный гамильтониан, описывает двухуровневую квантовую систему, и с помощью внешнего классического магнитного поля мы можем расстояние между уровнями управлять, таким образом создав искусственный атом. Однако в данном кубите существует несколько механизмов релаксации, как то флуктуация заряда на джейсонских контактах, квазичастицы на островках сверхводимости, ядерные спины, радиационное затухание, что приводит к дифузировке и разрушению состояния кубита. Значит, этот процесс может быть описан вот таким уравнением для матрицы плотности кубита, где вот эта вот динамика под действием управляющего поля, данный член описывает релаксацию со скоростью гамма, скорость дифузировки. И задача, которую мы ставили в этой работе, это вот изучить влияние шума на динамику именно одиночного кубита. Данное уравнение описывает динамику кубита в усредненном в квантово-механическом смысле, то есть описывает динамику как бы в среднем. Для того, чтобы описывать динамику одиночного кубита, мы воспользовались методом Монте-Карло или методом квантовых траекторий, разработанным где-то в начале 90-х годов, как раз для описания диссипативной динамики одиночных квантовых систем. Значит, что в методе? В методе предлагается вот уравнение для оператора плотности в таком виде является общим для описания динамики квантовых систем с учетом диссипации. Однако в методе предлагается вот такое уравнение для матрицы плотности раскладывать и вместо него решать уравнение для волновой функции системы. Причем метод предлагает интерпретацию, которая позволяет рассматривать динамику именно одиночной квантовой системы при учете процесса измерения, который проводится над системой. То есть, если мы рассмотрим систему квантовую, рассмотрим какие-то детекторы, которые могут регистрировать процесс спонтанной релаксации в такой системе, то метод позволяет физически обосновать те измерения, которые мы получим на детекторах. Вот я подробно этому становиться не буду, приведу алгоритм как бы численного моделирования, где вместо уравнения n квадрат из n квадрат, системы уравнений из n квадрат, уравнение, мы решаем уравнение для волновой функции, которое уже n уравнений содержит. Используем метод Монте-Карло, то есть рассчитываем вероятность излучения фотона на определенном шаге. По методу Монте-Карло рассматриваем, произошел фотоотсчет, произошло излучение фотона или нет. Дальше. Повтором шагов 1-2 мы получаем квантовую траекторию, динамику волновой функции на времени от 0 до t. И затем усредняем по квантовым траекториям. И вот после усреднения по квантовым траекториям мы получаем решение, соответствующее решению для уравнения для матрицы плотности. Вот как это выглядит на практике. Если мы рассмотрим классическую задачу динамики двухуровневой системы под действием управляющего поля, то с учетом релаксации мы увидим вот такую картину. Населенность верхнего уровня эволюционирует с частотой Раве. Но в какие-то случайные моменты времени мы видим скачки, когда атом излучает фотон спонтанно. При усреднении по ансамблю таких траекторий мы получим уже вот такую картину без случайностей, которая описывает стандартную рабидинамику двухуровневого атома. Выход населенности на стационар и насыщение атома. Однако, вот, используя вот такие картины, мы можем исследовать динамику одиночного атома. А такие картины мы получим, если будем исследовать уже среду. И если будем решать уравнение для матрицы плотности. Значит, используя такой подход, мы изучили динамику одиночного кубита потокового результат зависимости населенности верхнего уровня кубит, вот представлен на рисунках слева, для следующих параметров системы. Значит, при различных скоростях релаксации в системе. Значит, без релаксации, когда скорость релаксации гамма равна нулю, мы видим вот такую динамику для разных параметров задачи. Если мы добавляем релаксацию, то в случайные моменты времени, которые показаны стрелками, у нас происходит дифузировка, и траектории расходятся. Вот. Здесь наглядно мы можем посмотреть, как влияет процесс дифузировки на эволюцию системы, как разрушается состояние кубита. Вот. С увеличением скорости релаксации мы видим, что траектории существенно отличаются. И, скажем, если вот на данной картинке у нас кубит на верхний уровень вообще не возбуждался без релаксации, то с релаксацией он уже может возбуждаться даже на верхний уровень. То есть существенное изменение динамики системы. Справа те же картинки, но при других параметрах системы, когда внешнее управляющее поле существенно больше. После усреднения по реализациям мы получим уже совсем другие картинки, то есть насыщение кубита и выход населенности на стационарное значение, что наблюдается также в экспериментах. Для различных скоростей релаксации мы получаем вот примерно одинаковое поведение. Уже отсутствуют стохастические траектории, есть только выход на стационарное значение. Для более подробного исследования динамики кубита мы рассмотрели вот предложенный метод к амплитудной спектроскопии, о котором уже тут говорилось, когда, меняя амплитуду управляющих полей, мы можем получить параметры кубита. Задача очень важная для определения, в частности, скорости релаксации кубита. То есть, если мы изготовили какой-то образец, нам нужно выяснить его параметры. И вот для этого можно использовать метод амплитудной спектроскопии. С помощью чистого моделирования мы смогли получить вот такие рисунки, которые, во-первых, соответствуют результатам эксперимента, в частности, вот этой статьи, где экспериментально была получена скорость релаксации из анализа вот таких картинок. И наш результат чистого моделирования очень хорошо совпадает с экспериментом. И из подгонки, значит, вот таких картинок под результаты эксперимента мы можем вытащить оттуда уже параметры кубита, физически важные. Кроме того, для получения, для измерения состояния кубита необходимо над ним выполнить представительное число измерений, осуществить так называемую томографию состояния кубита. Обычно в экспериментах это делают от 3 до 5 тысяч измерений над кубитом. Мы с помощью метода смогли промоделировать этот процесс численно, то есть получить зависимость от традиционной картины методом амплитудной спектроскопии от числа измерений состояния кубита. И для различного числа измерений мы получили вот такое изменение. Получили, что уже для 500 измерений интервенционные картины формируются очень хорошо, тогда как в эксперименте обычно делаются от 3 до 10 тысяч измерений. То есть вот получили, что можно столько не делать для, конкретно в таких задачах. Кроме того, мы также рассмотрели влияние флуктуации начальной фазы возбуждающего кубит импульса на динамику кубита. Так оказалось, что именно вот такую классическую флуктуацию очень легко учесть в предложенном методе Монте-Карло. И оказалось, что, значит, на итоговое состояние по истечении какого-то характерного времени t флуктуация начальной фазы импульса не зависит, но динамика от времени вот интересным образом усредняется, мелкомасштабная осцилляция замывается, а крупномасштабное движение оно сохраняется. И выход населенности на стационарное значение оно также сохраняется. И вот данные картины они оказались в хорошем соответствии с результатами экспериментального исследования населенности верхнего уровня кубита от времени. В общем, техническая часть подходит к концу. То есть результаты нашего годового исследования этих систем вот представлены на слайде.
Все. Спасибо.
Спасибо вам.
Какие вопросы?
Вот в предыдущем докладе мы видели конструирование некой модели для Джинсоновского контакта с внешним воздействием. И там говорилось о некой вибрационной диаграмме для этой модели и рассматривались вот различные режимы. Вот здесь нельзя ли ваш кубит как три связанных дженсоновских контакта рассмотреть? И рассмотреть состояние вот в этой цепочке трех связанных дженсоновских контактов. С шумом, без шума, с внешним воздействием и так далее.
Ну, вы имеете в виду классически?
Да, да.
Можно.
А почему? Это сделано было уже или это не надо?
Смотря что вы хотите получить.
Ну вот мы хотим исследовать состояние кубита. Вот если я рассматриваю состояние трех связанных дженсоновских контактов, я и буду, на мой взгляд, рассматривать состояние кубита. Мне не надо медвонт экран использовать.
Ну, у вас... Вы должны получить квантовую двухуровневую систему. Она описывается гамильтонианом.
Нет,
ну... Гамильтониан получается из того, что вы рассмотрели три связанных дженсоновских перехода. И гамильтониан вот этой квантовой системы, трех связанных переходов.
Нет, во-первых, дженсоновский переход, он всегда диссипативный. Там
да,
потери есть.
Да, конечно. Да.
Так вот, я беру дженсоновский переход в виде уравнения второго порядка для разности фаз.
Да, для тока.
Добавляю еще одно уравнение для второго контакта и для третьего. Соединил. И посмотрел динамику. Вот то, что вы делали.
Динамику чего? Тока?
А потом тока, а потом дальше...
Тока и напряжение. Вы посмотрели динамику тока и напряжения. Но
да,
не, но...
А состояние тоже?
А что такое у вас будет состояние здесь? Здесь вот в таком подходе, вот диссипативная часть, она учтена вот здесь. То есть вы записываете, вы, во-первых, получаете, вы пишете уравнение для тока, для напряжения, а оттуда потом квантуете это все уравнение, получаете гамильтониан. Получаете уравнение для гамильтониана, для новой функции системы. Диссипативная часть, она оказывается учтена здесь, вот в подходе матрицы плотности. Вот она здесь учитывается. Вот эта скорость гамма, она как раз пропорциональна там, сопротивлению, грубо говоря, там, этих дженсоновских переходов. В каком смысле. Ну, то есть это разный подход, смотря что вы хотите получить. То есть вы, рассматривая вот то, как вы сказали, вы можете получить вот эту гамму. То есть вы можете получить спектр шума. Например. И этот спектр шума, он будет там, в том или ином виде пропорционально скорости релаксации вот в таком подходе.
Олег Николаевич. Вопрос не научный. Я на последнем слайде обратил внимание, что вы получили фонд «Умник». Да. Как мне казалось, «Умник» — это такая предстадия перед стартом в фонде Бортника. То есть, в принципе, вы пообещали какую-то коммерциализацию или что. То есть, вот, вообще, под что вы получили эти деньги?
Ну, вот программа у нас разработана под развитие программы. Но это проводится.
Она сейчас будет коммерциализироваться как-то?
Она сейчас дорабатывается, делается документация и... Если повезет, то будет.
Еще вопросы? Спасибо.
Вам спасибо.
Спасибо.